Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум», пры мікрафоне Роман Усцінаў.
Дэліза Кучаравая, нашыя тэмы.
У Мінску кандыдат ад апазіцыі патрабуе зняцця з выбараў кандыдата ад улады.
Кандидат не мог изготовить по предоплате агитационные печатные материалы, что является грубым нарушением законодательства.
Беларусь сярод буйнейших экспортеров зброї.
Беларусь попадает в очень выгодную ситуацию. Есть страны, которые, не желая попадать в политическую зависимость ни от США, ни от России, захотят иметь независимого поставщика оружия.
Собчак сдала меньше подписов, чем Караткевич, а Путин меньше, чем Лукашенко.
Гэта і іншае абмяркуем у праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны.
«Еўразум» – Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Распачынаем праграму «Еўразум». Больш за 22 тысячы кандыдатаў у дэпутаты змагаюцца сёлета на выбарах у мясцовыя саветы. Сярод іх ёсць і прадстаўнікі апазіцыі, і нават так званыя першыя асобы з апазіцыйных структураў. Напрыклад, лідар руху за свабоду Юрась Губарэвіч, старшыня партыі БНФ Рыгор Кастусёў, ды многія іншыя. Да выбараў засталося крыху больш за 2 тыдні, і ў гэты час выбухнуў сур'ёзны скандал паміж апазіцыйным і праўладным кандыдатамі.
Так, у Мінску кандыдат ад апазіцыі патрабуе зняцця з выбараў кандыдата ад улады. Прычына скандалу – агітацыйныя матэрыялы. За якія грошы кандыдат і намеснік гендырэктара Кераміна надрукаваў свае агітацыйныя матэрыялы? І ці мае рацыю Дзяніс Ціханенка, што абвінавачвае свайго канкурэнта ў парушэнні выбарчага заканадаўства? Высвятляў наш журналіст Дзмітер Лукашук. Перадаем яму слова.
На выборах депутатов мясцовых советов первый скандал. Кандидату депутаты Мингарсовета по Асанариевской выборчей окрузе номер 15 Денис Тихоненко обвинувачивая своего конкурента у порушении выборчего законодавства и потребуя снять того с выборов. Пикантности ситуации додает то, что конкурент той – Тушка высокого полету, наместник генерального директора по вытворчести и маркетингу Кераміна Яўген Костюков. Фактично, махчимый вылученец улады и самый имоверный претендент на депутатский мандат. Менавіта ён галовный конкурент помощника депутата Палаты представников Ганны Канапацкой Дзяніса Тихоненки. На якой подставе Тихоненко потребуя зняття Костюкова? На подставе информации про выборчие фонды кандидатов, размещенной на сайте участковой выборчей комиссии.
В этой информации было указано, что непосредственно мой конкурент на избирательном округе Костюков Евгений Анатольевич, по-моему, его отчество, не израсходовал на 31 число ни одного рубля из своего избирательного фонда. Однако, уже 25 числа, я знаю точно, и у меня этот факт подтвержден документально, утром в 10 часов утра в избирательной комиссии находились образцы его печатной агитационной продукции, три вида листовок. Что является, безусловно, грубым нарушением избирательного законодательства.
Кандидат Тихоненко задается нерыторичным пытанием, за какие гроши кандидат Костюков надруковал свои агитационные материалы. Отказ находится раницей 1 лютого на том же сайте участковой комиссии. Нечакано высветляется, что наместник директора Кераміна гроши со своего фонда потратил 570 рублей и 5 копеек. То, что гроши за улетки пришли с выборчего фонду кандидата Костюкова, подтверждает и директор полиграфичного центра Кастрышницкий Владимир Владимирович.
Видовочно, тогда неправильно подали на сайте размещенную информацию, потому что по документам банковским все правильно подошло.
Только Денис Тихоненко уверен, что было неяк инакш.
Значит, по информации от работника комиссии, которая находилась сегодня на дежурстве, было установлено, что период с 25 по 31 число моим конкурентам, кандидатам Костюковым, были перечислены деньги в соответствующей типографии. Но избирательное законодательство гласит, что любые печатные материалы должны изготавливаться по предоплате. То есть за такой срок, а это плюс все-таки минус один день уже получается, кандидат не мог изготовить по предоплате агитационные печатные материалы, что является, опять же, повторюсь, грубым нарушением законодательства.
До речи, на питание Еврорадио, коли докладно был надрукованный весь наклад агитационных улеток Евгена Костюкова, и коли им пришла за их передоплата с банка, директор полиграфичного центра Кастрышницкий не отказывая, спосылается на то, что не мая под рукой необходных документов. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Дякую, Дмитрий. Тем часом законопроект по изменах у выборчем законодавстве, які подрыхтавала депутатка Палаты представников от Объединенной громадянской партии Ганна Канапацкая, не был ухвалены Национальным центром законодавства и правовых доследований.
Такого ж меркавання притримливаются и у Генпрокуратуры, Центр выборками и у всех остальных державных установах, куды Ганна Канапацкая накировала свой законопроект для ухваления. При этом у эфира Еврорадио депутатка расповела, что она не ставит крыш на своем законопроекте и будет далей его допрацовывать.
А мы протягиваем рухаться наперед. У России за Путина собрали меньше подписом, чем за свой час за Александра Лукашенко. Российские президентские выборы анализует наш журналист. Подробности после музычной паузы.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
Старшыня ЦВК Лідія Ярмошына недавно пропоновала знизить колькасць подпісаў, якія трэба сабраць для рэгістрацыі кандыдатам у прэзідэнты. На сённяшні дзень патрабуецца сабраць не менш за 100 тысяч подпісаў. Ярмошына прапануе вызначыць іншую лічбу – у 70 тысяч. Палітолог Юрый Чавусаў, каментуючы Еўрарадыё гэтую заяву Лідіі Ярмошынай, лічыць, што старшыня ЦВК гучыла гэтую прапанову журналістам, каб яна трапіла ў палітычны пакет прапановаў Александра Лукашэнку.
А вось у Расіі ўжо завершыўся прыём подпісаў на делу президентских выборах. Тему осветляет наш журналист Павел Свердлов.
Ксения Собчак, каб зарегистроваться кандидаткой у президенты, сдала менш подписов, чем у свой час Татьяна Короткевич. А Владимир Путин менш, чем Александр Лукашенко. На фоне белорусских политиков их российские коллеги выглядают снег слабовато. Меркуйте сами. 31 студзеня быў апошні дзень, калі будучыя кандыдаты ў прэзідэнты Расіі маглі здаць подпісы ў цэнтр выбаркам. Іначай працягнуць удзел у прэзідэнцкай гонцы немагчыма. Да апошняга дня тягнули не усе. Напрыклад, прадстаўнікі выбарчага штаба Уладзіміра Путіна яшчэ 29 студзеня занеслі ў цэнтр выбаркам каля 315 тысяч подпісаў у падтрымку свайго кандыдата. Раней паведамлялася, што за Путіна падпісалася больш як 1,5 мільёна расіян, але было вырашана не цягнуць усе іх подпісы ў ЦВК. Таким чином, во всей вялізнай России за Владимира Путина собрали меньше подписов, чем за Александра Лукашенко у 9,5 мільёнай Белоруссии. Лукашенко апошний раз вылучался кандидатом у президенты 2 года тому. Тады наш центр выборкам обвестил про больше, чем 1,7 мільёны собранных подписов. Тая ж картина назирается у оппозиции. Российские политики выглядают не так пераканаўча, как их белорусские коллеги. Ксения Собчак 31 студзеня сдала у российский ЦВК 105 тысяч подписов у 24 скрынках. А созасновальница компании «Говори правду» Татьяна Короткевич, якая споборничала с Лукашенком на белорусских выборах у 2015 годе, предъявила центр выборкаму 107 тысяч подписов.
Не думаю, что тут можно поравновывать, потому что идея в угол працаваць на тое, каб людзі пайшлі і супраць усіх прагаласавалі, яна не можа мабілізаваць шмат людзей. Усё ж такі людзі падпісываюцца больш ахвотна, калі яны адчуваюць альтэрнатыву. А тут, супраць усіх, это одноразовая акция. Будучыні ёй гэта я не бачу. Хотя я разумею, что сэнс у гэтым ёсць, мобілізаваць вось тую большасць, якая яшчэ не знайшлася.
Адзін са старэйшых прадстаўнікоў расійскай апазіцыі, заснавальнік партыі «Яблака» Григорий Яўлінскі, таксама здаў подпісы ў цэнтр выбаркам. У штабе кандыдата кажуць, што за Яўлінскага падпісалася 180 тысяч расіян. Гэта больш, чым дастаткова для вылучэння кандыдатам у прэзідэнты. Але гэта не нашмат больш за тое, што сабралі ў 2015 годзе беларускія палітыкі Сергей Гайдукевіч і Мікалай Улахович. Дарэчы, у студзені 2018-га Лідія Ярмошына прапанавала зменшыць колькасць подпісаў, неабходную для вылучэння кандыдатам на пасаду прэзідэнта, са 100 да 70 тысяч.
Справа ў тым, што на гэты момант без вялікіх грошай ці без значнага адміністрацыйнага рэсурсу сабраць подпісы вельмі складана. Бар'еры для вылучэння трэба прыбіраць, каб было больш зарэгістраваных кандыдатаў і больш актыўна працякала палітычнае жыццё.
Штоправда, палітолог Юрый Чавусаў лічыць усе гэтыя заявы ярмошынай і наконт 70 тысяч подпісаў, і ранейшыя наконт будучага рэферэндуму ці перасоўвання ў часе парламенцкіх выбараў не вартымі ўвагі. І вось чаму.
Суровая конституционная правда, она заключена в артикуле 81 Конституции, где вот эта лишь 100 тысяч подписей замацаванная на упрост. И этот артикул находится в той части Конституции, якая может быть измененная только посредством референдума. И, как мне подается, для этого затевать конституционный референдум, наўраці кіраўнік дзяржавы пойдзе. То бок, гэта ўсё прапановы, якія Лідзя Міхайлаўна агучвае ў размовах з журналістамі, магчыма, частка з іх патрапляе ў палітычны пакет прапановаў, якія высоўваюцца і кладуцца на стол кіраўніку дзяржавы, але далёка не ўсе гэтыя прапановы сапраўды рэальна падмацаваныя сур'ёзнымі аргументамі.
Колькі подпісаў трэба будзе сабраць, каб стаць кандыдатам у прэзідэнты Беларусі, вырашаць не ярмошынай. Таму пакуль што маем жалезны факт: 100 тысяч подпісаў. І другі факт іранічны ў тым, што расійскія палітыкі чамусьці спраўляюцца са зборам подпісаў нашмат цяжэй, чым беларускія. Павел Свердлоў, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Дзякуй, Павел. А я дадам, што раённы суд Москвы адправіў вядучых эфіру інтэрнэт-канала «Навальны лайф» Керу Ярмыш і Руслана Шавідзінава пад адміністрацыйны арышт, прызнаўшы іх вінаватымі ў закліках да ўдзелу ў недазволенай акцыі. Шавідзінаў арыштаваны на 8 сутак, Ярмыш на 5.
Яны на працягу 12 гадзін вялі прамую трансляцыю, распавядаючы пра тое, як праходзяць пратэстныя мерапрыемствы ў нядзелю ў розных гарадах Расіі. Арышты і суды над прыхільнікамі Навальнага ў сераду прайшлі і ў іншых гарадах.
А мы перарываемся на музычную паўзу і выпуск навінаў, пасля чаго абмяркуем з экспертам навіну аб тым, што Беларусь уваходзіць у дваццатку сусветных экспарцёраў зброі. Заставайцеся разам з намі.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Паводле даследавання, праведзенага Стакгольмскім інстытутам праблем міру, Беларусь займае 18 месца ў свеце сярод буйнейшых экспарцёраў зброі.
Якім узбраеннем гандлюе наша краіна і дзе яго бярэ, хто нашыя асноўныя пакупнікі, пра якія сумы атрыманых прыбыткаў вядзецца гаворка. На гэта і іншыя пытанні ў эфіры Еўрарадыё адказвае ваенны эксперт Аляксандр Алесін. А мы перадаем слова нашаму журналісту Змітру Лукашуку.
Вітаю всіх слухачоў Еўрарадыё, студыі Змітр Лукашук. Мой сённяшні госць – ваенны эксперт Аляксандр Алесін.
Добрый дзень.
Абмяркуем учорашнюю заяву старшыні дзяржваем прама Алега Двігалёва. Па словах Алега Двігалёва, у 2017 годзе прадпрыемства і арганізацыі дзяржаўнага ваенна-прамысловага камітэта экспартавалі прадукцыі ваеннага прызначэння і паслуг на мільярд долараў. Спадар Александр, а гэта шмат ці не?
Вообще это очень много, надо сказать. Недаром Беларусь ходит в первую двадцатку производителей вооружений. С учетом того, что сейчас рынок очень конкурентный и очень трудно пробиться на него, то наторговать на миллиард долларов на таком конкурентном рынке, когда у тебя в конкурентах и США, и Россия, и Израиль, Франция, это достаточно трудно. Это как раз достижение.
Видите, вот я, коли рыхтовался до этого эфира, проглядел ранейшие звездки, личбы на вот эту военно-экспортную тематику. И цикаво, вот мне подалось цикаво, скажем, у 2017 годе Стокгольмский международный институт проблем мира апублікаваў свой даклад, у адпаведнасці з якім Беларусь уваходзіла, была на 18-м месцы сярод у топ-25 сярод краінаў свету, якія экспартуюць, гандлююць зброяй. І там падаецца лічба за 4 гады Беларусь прадала зброі на 625 мільёнаў долараў за 4 гады, а тут мы за 1 год на мільярд. Як так атрымалася?
Дело в методике расчёта прежде всего. У Института Стокгольмского существует определённый перечень позиций, по которым он ведет учет. Это прежде всего оружие, скажем так, летального действия. Это артиллерийские системы, танки, бронетанковая техника, боевые самолеты. И именно вот по этим позициям я не исключаю, что данные правдивы. Потому что Беларусь не имеет собственного производства ни одной из этих систем. Мы в основном сначала торговали запасами Белорусского военного округа, потом мы модернизировали эту технику и тоже продавали. Еще позже мы модернизировали у заказчика эту технику, А теперь наступил новый период в развитии нашего ВПК. Мы производим высокотехнологичные современные вооружения. Прежде всего, это касается средств радиоэлектронной борьбы, радиолокации, радиоэлектронной разведки, оптические системы и так далее. Стокгольмский институт вот такие позиции не учитывает и не считает. Они очень дорогие, на самом деле, дороже железа.
Пусть вы сказали, что найперш вот мы там продавали там розную, там, ну, как кажуть, наследство, якое нам досталось от Советского Союза еще, это уже все продали?
Ну, я думаю, что по мере старения, вот мы будем все-таки что-то продавать. Есть страны, которые, ну, очень бедные, которые готовы воспользоваться старой советской техникой отремонтированной, потому что они другую не купят. Я не исключаю, что будем продавать еще что-то из артсистем, что-то из танков.
Али, выбачайте, Советский Союз развалился уже 20 с гаком годов, а техницы той, так само, плюс еще там годов 10-20. Уже ж, неужели же эта техника под 50 годов, когда якой, комусь еще потребная?
Ну вот смотрите, у Советского Союза было 69 тысяч танков. Это больше, чем во всех остальных странах мира вместе взятых. И, конечно, эти запасы еще до конца не распроданы. Кроме того, ну, Беларусь сейчас торгует не просто этим старым железом. Мы модернизируем, устанавливаем новую систему управления огнем, меняем элементную базу. Для некоторых систем новые двигатели устанавливаем белорусского производства и так далее. Оптоэлектронные системы прицеливания, радиостанции, то есть эти системы как бы обновляются. На старое железо ставится новая электроника. Они, конечно, не самые современные, но уже в современном бою, в локальных конфликтах, таких как в Сирии, вполне могут за себя постоять эти системы.
Добра, а коли вот взять, до прикладу, гэты миллиард, заробленный у 2017 годе, с яго, вот кольки приходится на вот такую вот старую наследие Советского Союза, как мы кажем?
Ну, мне трудно судить, но я полагаю, что уже 50-50, если не 60-40, в пользу нового оружия, более дорогого. Это радиолокаторы, средства радиоэлектронной борьбы, средства подавления беспилотников, разрыва космической связи и космической навигации, они очень дорогие, очень дорогие. Я полагаю, что уже перелом состоялся, уже у нас нет того железа, на котором мы можем сделать такие цифры.
Ведаете, я вот чул такие, ну, я не знаю, конспирологичные версии, скажем так, что все, что мы нагандлёвываем, якобы вот такие великие личбы, то это не то, что там мы продали со своих запасов, ну, что-то продали, конечно, со своих старых запасов, але частей за все это то, что мы продаем, узявши у России. Тим уже там Россия проз нас продает некому там третьим краинам. Накольки это правда?
Ну, до определенного периода времени, когда Беларусь была страной-изгоем, а у России были хорошие отношения со странами Запада, включая США, в некоторые регионы мира Россия считала для себя выгодной продавать эти системы через Беларусь, потому что, ну, имиджу Беларуси тогда уже ничто не могло повредить. А России было что терять. Но впоследствии, когда развивался белорусский ВПК, постепенно белорусские и российские производители стали конкурентами. Они конкурировали и жестко на разных рынках. А потом было заключено своего рода, скажем так, картельное соглашение о том, что не мешать друг другу. И поэтому, я думаю, в настоящий период такие сделки не правило, скорее исключение. Возможно, они есть единичные. Но вот смотрите, последние шаги Соединенных Штатов, которые заявили, что будут блокировать российскую торговлю оружием, в том числе и блокируя покупателей российских, могут привести к тому, что снова такая практика возобновится. Россия, чтобы что-то торговать в регионы мира, какие закроют США для них, они могут использовать белорусских контрагентов, я не исключаю.
Вы называли сродки, то и узброение, может быть, не летальное, или якое використовывается, как узброение, якими в основном зараз мы гандлюем, якие такие высокотехнологичные, скажем. Это не на слуху. Вот звычайного человека, коли вот все-таки спытаться, и он поднатужившийся, узгадая, скажем, белорусский ракетный комплекс «Полонез», может, еще больше поднатужившийся легкий броневик узгадая. Але накольки вот, саправды, вот этой оппозиции, они серьезные в этом гандле нашем?
Ну, пока нет. Пока это скорее единичные продажи, а «Полонез» мы еще не продавали. Я думаю, что как раз наибольшие деньги сейчас нам приносят системы радиолокации, радиоэлектронной борьбы, связи и беспилотники, модернизация старого советского оружия, в том числе зенитных ракетных комплексов, радиолокаторов. Вот эти позиции, я думаю, одни из основных. Очевидно, в перспективе такие дорогие системы, как Полонез, когда наши броневики массовым потоком польются в Африку и на Ближний Восток, тогда эти позиции будут иметь серьезный удельный вес. А пока, я думаю, вот в настоящий период именно вот эти средства дорогой радиоэлектроники, автоматизированной системы управления, оптоэлектронные системы, в том числе включая системы оптического зондирования Земли из космоса. Можно предположить, что такие страны, как Китай, покупают у нас эти системы. Поэтому я думаю, что вес вот таких современных инновационных систем, он значительный, может быть, даже подавляющий.
Крыху, можа, у бок, але и по этой теме. Памятую, как в Украине представили небыто свой легкий броневик, бронеавтомобиль. Але той, кто разбирается, сказал, так это ж наш белорусский кайман. Вот правда тебе неправда это?
Все дело в том, что, ну, скажем так, научно-техническая мысль развивается в одних и тех же направлениях, особенно учесть, что школа советская, из которой вышли и белорусские, и украинские разработчики, она одна. И кроме того, исходные системы на чем-то базируются. Допустим, исходную мысль для Каймана подчеркнули от боевой разведывательной дозорной машины БРДМ, да? И таких систем и в Украине очень много. И я не исключаю, что вот они тоже стартовали с БРДМ путем доработки, модернизации, получили свою машину. И это многие системы похожи друг на друга. Если мы возьмем вот эти броневики «Дракон», которые подарил Китай Беларуси, да, то они напоминают аналогичную систему разрабатывания Минским заводом колесных тягачей. Все что-то на что-то похоже.
Вы отзначили, что вот мы досягнули певного прогрессу, певного узровня в высокотехнологичных таких вот распрацовках, их продаем, их с задовольнением у нас набывают. Мало того, яны вельми дорогие. На во что тратить гроши на распрацовку того же самого полонеза, из якого еще, может быть, и невядомо, что атрымается, ну, в сенсе невядомо, что накольки оно будет конкурентноздольное и сучасное, коли мы можем укладать эти гроши у дальнейшие распрацовки, поляпшения, удосконаливания вот этих технологий?
Ну, все дело в том, что изначально, когда стартовал проект «Полонез», смотрели на зарубежные аналоги, и прототипом являются китайские системы, потому что, ну, у нас нет традиций, особенно что касается производства ракет, смесевого твердого ракетного топлива. Если, допустим, шасси мы можем производить, системы наведения можем, то сами ракеты пока до определенного периода мы не производили. Поэтому, когда мы брали систему, мы однозначно знали, что она работоспособная. Задача стояла в том, чтобы локализовать производство и здесь, на наших производственных мощностях, уже свою белорусскую версию наладить. Сначала для вооружения своей армии, но затраты очень большие. И, конечно, чтобы не сработать в убыток государству, когда мы обеспечим свои потребности, разумно торговать. Потому что чем больше образцов продано, тем меньше стоит единица продукта. И поэтому я не исключаю, что это будет коммерчески выгодный проект.
То есть, все-таки, махчима. Ну, в оголе, коли все-таки уже подводить выник нашей размовы, як вы лечите, на каком узровне, на какой стадии развития находится наш военно-промысловый комплекс? Все-таки, может он конкурировать с монстрами там, США, Россия та же самая, Китай?
Я думаю, что нет, конечно. Наши конкуренты – это Польша, Болгария, Югославия, которые пользуются разработками советского ВПК, тиражируют эту продукцию, продают, совершенствуют ее. Что-то берут у западных производителей. Но, учитывая, что Россия и США крепко поссорились, и любой, кто будет покупать у них оружие, будет рассматриваться каждый из этих сторон как потенциальный неприятель, и к нему могут быть применены санкции, Беларусь попадает в очень выгодную ситуацию. Есть страны, которые, не желая попадать в политическую зависимость ни от США, ни от России, захотят иметь независимого поставщика оружия. И здесь Беларусь может предоставить свои услуги на высоком уровне.
То, что зарабатывает наш военно-промысловый вот комплекс, эти гроши идут в бюджет, все это все-таки некие такие фонды свои?
Такого им никто не позволит. Президент сказал, что они не только должны развиваться за свой счет, но еще в армию отчислять, потому что военный бюджет у нас невелик, источник его пополнения тоже не очень такие большие. Я думаю, что часть выручки от военных продаж, от продажи военной техники – идет в бюджет Министерства обороны на его нужды.
Ну и какие перспективы на закончение? 16-й год 900 миллионов, по словам Двигалева, 17-й миллиард, 18-й.
Думаю, прирост будет еще больше, не 15%, а 20-25%. Международная обстановка такова, конфликт в Сирии, вот, Ближний Восток, который не затухает. Я думаю, что продажи увеличатся. Это будет 1,3 млрд, 1,5 млрд.
Нагадаю, что высокую позицию Беларуси у рейтингу наибуйнейших экспортеров основных видов узброения для Еврорадио прокомментовал военный эксперт Александр Олесин. Цалком размову запрашаем слухать и глядеть на нашем сайте euroradio.fm.
А напереди у программы Еврозум нас чакае прямое уключение с Польшей, где Сенат ухвалил закон, який посварил Польшу с Израилем и Украиной. Гэтую тэму абмяркуем адразу пасля выпуску навінаў спорту і музычнай паўзы.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
А мы працягваем праграму «Еўразум» і звернемся да падзеяў у Польшы. У чацвер а другой гадзіне ночы верхняя палата польскага парламенту ўсё ж зацвердзіла закон, прапанаваны Інстытутам нацыянальнай памяці, у якім злачынствы украінскіх нацыяналістаў прыраўноўваюцца да злачынстваў камуністаў і нацыстаў. А публічнае, не пацверджанае фактамі прыпісванне польскаму народу ці дзяржаве адказнасці за злачынствы Трэцяга рэйху будзе карацца штрафам ці зняволеннем да 3 гадоў.
Польскія гісторыкі ды палітыкі не першы год дамагаюцца, каб у замежных СМІ і публікацыях у першую чаргу амерыканскіх не ўжываўся тэрмін «польскія лагеры смерці», бо тое, што канцлагер знаходзіўся на тэрыторыі акупаванай Польшчы, не робіць іх польскімі. Напрыклад, Польскі інстытут нацыянальнай памяці ў 2008 годзе звяртаўся да мясцовых уладаў з просьбай, каб на мемарыялах, шыльдах перад прыкметнікамі нацысцкія пісалі яшчэ і нямецкія, спасылаючыся на тое, што ЮНЕСКО дозволила уписать слово немецкий у назве концлагера Аушвиц-Биркенау. Чому отказ на принятие нового закону Израиль собирается откликать свою амбассадорку, расповяде наша корреспондентка Вольга Мицкевич.
Як паведамляе польскае выданне Onet.pl, ізраільская амбасадарка Анна Азары, каментуючы новы праект, падкрэсліла, што ўрад Ізраіля намагаецца захаваць поўную свабоду абмеркавання халакосту, так каб пазбегнуць скажэнняў. Дыпламатычнай мовай ізраільскі бок спрабуе давесці, што хаця лагеры смерці і былі нацысцкімі, генацыд у дачыненні да абранага народу ажыццяўляўся не толькі немцамі. Ацалелі ахвяры халакосту, якія маюць розны драматычны досвід. Былі выпадкі, калі палякі пад страхам смерці адмаўлялі габрэям у дапамозе. Прэзідэнт Польшы Анджэй Дуда ў дзень памяці ахвяр халакосту падкрэсліваў, што падобная маладушша за яго адказваюць адзінкі, а не ўвесь народ. Ізраільскі парламент выказаў гатоўнасць у адказ на польскі закон прыняць законапраект, паводле якога злачынствам будзе абвешчана змяншэнне ролі палякаў у халакосце. У змаганнях за гістарычную праву Польшча атрымала крызіс не толькі з Ізраілем. Яе асноўны саюзнік США схіляецца на бок свайго другога стратэгічнага партнёра ў Єрусалімі. Новы закон ударыў не толькі па адносінах з Ізраілем, але і з Украіны. Украінскі бок у гэтай сітуацыі паводзіць сябе больш стрымана. Тым не менш, яшчэ пасля прыняцця закону ў ніжняй палаце польскага парламенту МЗС Украіны выказаў глыбокую занепакоенасць тым, што украінская тэматыка чарговы раз выкарыстоўваецца ва ўнутранай палітыцы Польшчы. Як рэагуе Украіна на новы віток канфлікту ў справе агульнай цяжкой гісторыі, распавяла Еўрарадыё аглядальніца украінскага выдання «Еўрапейская праўда» Алена Бабакова.
Кроме реакции украинского МИДа, в четверг также на закон отреагировал президент Украины Петр Порошенко, который заметил, что он очень разочарован его принятием, что это противоречит духу польско-украинского диалога. Ну, в общем, как бы реакция такая очень уравновешенная, мне кажется, что очень корректная. Кроме реакции украинской власти, была также реакция одиозного в Польше главы Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича. Он посчитал, что принятие этого закона – это окончание польско-украинского диалога историков. А если говорить про другие реакции, то, например, это Слав Шеремета, украинский историк и секретарь комиссии, который занимается эксгумациями захоронений на территории Украины, он внес такое предложение, чтобы украинский парламент в ответ на польскую инициативу признал польскую оккупацию Западной Украины в 1939 году, также осудил польские преступления, которые поляки совершили над украинцами в течение всего 20 века.
А с нами на связи редактор польского интернет-сервиса «Пшеглюн Балтицкий» Доминик Вилчевский. Добрый день, Доминик.
Добрый день.
Вось, може, наше такое перше питання. А яка реакція у Польщі на гэты новий законопроект?
На этот момент еще трудно сказать, например, или поддерживает польское население, поддерживает этот закон. Но можно сказать, наверное, можно было заметить за последние несколько дней, что была в социальных сетях волна сообщений со стороны польских пользователей, которые сообщали, например, что постили такие сообщения с хэштегом German Death Camps, наказывали, что никаких польских лагеров смерти не были, что они были немецкие, или наказывали статистические данные про число польских жертв во время оккупации, число польских праведников среди народов мира, что они действительно спасали евреев во время оккупации. Но это далеко не все, потому что надо добавить, что были тоже и другие реакции, что некоторые интеллектуалы, журналисты, историки, юристы заказывались против этого закона или критически выказывали, что это может испортить наши отношения с другими странами.
А як ви лічите, ці президент підпише гэта законопроект, який прийнят уже і Нижній палати, і Верхній палати парламенту?
Мы уже знаем, что Анджей Дуда очень редко пользуется своим правом на вето, на законы, принятые парламентом. Скорее всего, можно ожидать, что подпишет, но, например, очень критически про этот закон высказался недавно помощник президента по правовым вопросам Ян Рушевский, бывший премьер Польши. И, наверное, президенту тоже придется считаться с его мнением. Я думаю, что это было бы очень хорошим шагом, который мог бы помочь как-то решить эту проблему. Но, скорее всего, можно ожидать, что если Анджей Дуда уже несколько раз подписывал другие законы, тоже контроверсийные, например, закон про судебную реформу, так можете подписать и этот закон.
Домінік, дякую за ваше меркавання. Я нагадаю нашим слухачам, що з нами на сувязі був політолог і редактор польського інтернет-сервісу Пшеглін-Балтицький.пл Домінік Вілчевський. Новий законопроект, пропонований Інститутом національної пам'яті, ускосно має дочинення до Білорусі. Йон продугліжує державне фінансування догляду за польськими воєнними могилками, яких немало у нашій країні.
ДН для вас працавалі. Роман Усінов.
Деліза Кучаравая. Заставайтеся разом з нами.
Євразум. Живі у ритмі Європи.